Я решил, что сегодня мы, наверное, лучше доведем до логического завершения разговор насчет научных открытий как средства раскрытия единства Всевышнего. Научное открытие как средство раскрытия. Отрывок из беседы, которую мы начали с вами изучать в пятницу, сегодня завершим, а потом возьмемся за беседу Ребе, посвященную недельной главе. Наше рассуждение на прошлом занятии мы закончили, в общем, на вопросах. Из толкования Зор по поводу стиха, который с точки зрения простого смысла говорит о начале потопа, понятно, что подготовка мироздания ко вхождению в седьмое тысячелетие, то есть, особенно в данном контексте, то есть ко вхождению в эпоху реализации мироздания окончательной, в эпоху Машиаха, и включая завершающий период вот этой эпохи, будущий, так называемый будущий мир, то есть время, согласно законодательному решению Торы Хасидизма, период воскрешения из мертвых, когда души будут получать полноту награды, одевшись в тела. В достижении этого процесса, в подготовке к этому моменту, в подготовке к этому этапу существования мира, каким-то образом задействовано и вот секулярное знание. Каким образом, совершенно непонятно пока что. Какое отношение к этому имеет раскрытие знаний, связанных с Торой, понятно, а в особенности с внутренней Торой. Тут все, в общем, открыто, ясно, поскольку эпоха Машиаха, эпоха реализации, вот этой эпохи реализации задачи, которая Мидрашем описывается как создание Всевышнего жилища в нижних, заключается в раскрытии божественности вот каким-то невероятным образом, вплоть до раскрытия самой божественной сущности, то раскрытие, вся работа, направленная на раскрытие божественности, она естественно, вот в эту копилку и работает. Поэтому тот прорыв, который в течение последних столетий, о котором, собственно, Зоар говорит, который пророчит Зоар, прорыв в раскрытии внутреннего знания Торы, он, конечно же, является первостатейной подготовкой, вот такой вот самой откровенной подготовкой к временам Машиаха. Можно даже видеть в этом одновременно не только подготовку, но и свидетельство от приближающихся дней Машиаха, что вот божественность, она начинает раскрываться каким-то совершенно невероятным образом. Тут все ясно. А при чем тут прорыв в области секулярных наук, то есть вот мирское научное знание, причем пока что совершенно не ясно. Пункт бейс. Вы есть шломер абьюр базы, и следует высказать объяснение в этом отношении. Пнимю за туэра боул и галэс за ахдус апшута шлакош бру бейлом. Внутренняя Тора является в мир для того, чтобы раскрыть простое единство Святого Благословен Он внутри мира. Шеала фриба невроем. В чем заключается существо этого раскрытия? Тема, на самом деле, нашего, по-моему, предшествующего урока, предшествующая тема в этой книге. В чем заключается вот это вот единство? Несмотря на множественность творений, эй на рибы и сойсер, захвус, обшут, широкош, буруху. Множественность творений, множественность мира, даже более того, множественность миров, совершенно никак не меняет единство Всевышнего, не убавляет от единства Всевышнего, не нарушает единство Всевышнего, не противоречит ему. Мишум шаадраба, почему? Напротив того, арибы ацмей бока тейцоями ажус апшута шеллекускими урбекам кеймис. Сама по себе множественность миров, она является следствием простого единства божественности. И через нее, при правильном угле зрения, если смотреть на эту ситуацию под правильным углом зрения, она раскрывает напротив единство Всевышнего, вот эта множественность. Раскрывает в более полной форме, когда единство, не конфликтуя со множественностью, раскрывается через него, тем самым раскрывается большая полнота этого единства, большая способность, большая возможность этого единства, наверное, так. Как объясняется во множестве мест. Смотри, Дерах Митсвасеха, и, по-моему, кстати говоря, я сейчас не буду смотреть по номерам страниц, сдается мне, что отсылает Ребе на наш маймер текущий. Кейванша амициус амити шелейлам ги аахдус апшута шелейкус, поскольку существование истинное мира представляет собой простое единство божественности. Мишумках мизбады сагдус гам ахдус зой гамбим циус аилам гуфа шебейлам асме ешнан и не на ахдус. Отсюда мы можем сделать простой вывод. То есть, ну, на самом деле, каким образом множественность не мешает единству? Дело в том, что если у нас есть единственный предмет, то он может быть, скажем, предъявлен под множеством углов. И множественность углов, под которыми этот предмет предъявлен, оно может исчерпывать многообразие его представлений, никаким образом не нарушая единство предмета. Предмет может быть составлен из огромного количества деталей, которые гармонично связаны друг с другом, создавая таким образом, объединяясь в одно совершенно потрясающее какое-то единое целое. Например, пример тому человеческий организм, скажем. Или мир в целом, в котором мириады деталей. Мы даже вот этот вот Калвихоймер проводили некоторое время назад, когда формулировали доказательства существования Всевышнего в мире. То есть, вот, если в человеке, ну, в общем, достаточно ограниченное все-таки количество деталей, оно сосуществует в такой невероятной гармонии и так далее, и для этого необходим, то мироздание, которое, а может, мы там говорили не о человеке в качестве в такого не нижнего примера, ну, тем не менее, вот мы распространяли многокомпонентность, которая должна тяготеть к энтропии без вмешательства какого-то начала, которое будет поддерживать его существование и насыщать его жизненностью, и вот подзапускать его, подзаводить его. Тем более в отношении мира, который состоит из невероятного количества, неописуемого количества элементов, включая элементы, там, не знаю, атомного, субатомного уровня. Так вот, все эти элементы, находясь в гармонии, они представляют собой части единого целого. И, в общем-то, на эти части мир делится только в том случае, когда мы смотрим на него в отрыве от его источника, от божественности, по отношению к которому у мира на самом деле нет никакого собственного существования, но нам предоставлена возможность смотреть на него в таком вот отрыве. Если же мы смотрим на мир, осознавая, что его основой является божественность, то получается, что вот это многообразие деталей, это опять же такое многообразие представления одного и того же единства, которое смотрит, этого солнышка, которое смотрит через множество окон, при этом никаким образом не становясь множественным. Оно заглядывает в окно каждому, но при этом не становится множественным. Примерно так. Так вот, что интересно отследить, и на что обращает внимание наш Ребе, что коли так, что простое единство божественности, оно выражается через множественность мира в конечном итоге, должно проявиться через множественность мира. Вот у нас завершающий этап существования мира, когда покроется земля знанием Бога, как вода покрывает море, мы его, как прочитали уже не один даже раз, вот эту книгу исследуя, все время здесь приводится это завершение книги Рамбама, стих из Ишайоу, мы увидели в нем, в этой метафоре, значит, знание Бога будет покрывать мироздание, будет покрывать как бы природу мироздания, подобно тому, как вода покрывает морское дно. То есть, что это означает? Это значит, что знание Бога, оно будет, кивьёхл, покрывать, слово «сокрытие» здесь не вполне уместно, природность мира. На определенном этапе, вот в будущем мире, глядя на то, что раньше как будто бы скрывало от нас божественность, на природу, которая представлялась нам отдельно и поэтому как бы заслоняла от нас Творца, мы будем видеть Творца, смотря на творение, мы будем видеть Творца, который будет заглядывать вот в нас из каждой детали творения. В такой форме, разумеется, о множественности говорить не приходится. О множественности как препятствии раскрытия единства. Так вот, коли простое единство Всевышнего, оно на самом деле глядит на нас, ну, и на сегодняшний день тоже, потому что ситуация, в принципе, изменится только с точки зрения нашего восприятия. Если она уже глядит на нас через природу этого мира, то, следовательно, в природе этого мира она каким-то образом явлена, она каким-то образом отражена даже на том уровне, на котором мир выдан нам восприятие. То есть, с точки зрения существа, кроме божества вообще ничего нет. Эйн ойд мильвадой. С точки зрения субъективной, которая нам предоставлена, нам мир выставлен в наше восприятие вот в такой форме, чтобы у нас была возможность увидеть его как бы в стороне от божественности, как свет солнца вне солнца. Помните метафору? Так вот, на этом уровне нам дается возможность увидеть мир как будто бы отдельным и потом осознать его не отдельность от божественности. Но понятно, что если единство Всевышнего, оно не вне мира, не в стороне от мира, не то, что есть единый Бог, а есть еще и мир, пускай даже самый, пускай очень маленький, пускай очень незначительный, пускай подчиненный Всевышнему, но он отдельный. И вот в нем единства нет, а в нем одна множественность. А на самом деле это не так. На самом деле мир нигде не отдельно, мир внутри этого единства является, на самом деле, должен стать в итоге, даже в нашем субъективном представлении, инструментом раскрытия этого единства. То понятно, что он этим единством пронизан, насыщен, в нем это единство присутствует, в самой природе. То есть сама природа мироздания, она суть вот порождения этого единства. И порождение не такое, когда там женщина родила ребенка, он родился, а потом обнаглел и перестал слушаться. А это порождение в смысле, ну, вот, результат творческого гения единого Бога. «Веиньян зе аахдус», который остается с ним в прямой связи, также и после того, как порожден. «Веиньян зе аахдус акаемес бейлом». И вот эта идея, единство Бога, как оно присутствует в мире, «шебе пнемиюса е аахдус апшута шерликус», то есть с точки зрения внутренней, читай, с точки зрения истинной, это простое единство божественности. «Мизгалис, йойсер в йойсер, и миспатхус хохмысаилом». Оно, понятное дело, никак не может пройти мимо нашего наблюдения в конечном итоге. То есть, внутренняя Тора, она раскрывает нам то, каким мир является на самом деле. Как бы показывая нам мир с точки зрения со стороны Творца. Мне всегда нравился вот этот вот такой подход взаимоотношения между наукой и еврейской религией, что Тора показывает нам мир, как он со стороны Творца. То есть, ну, рассказывает нам о том, чего Всевышний от нас хочет. Мы этого не можем увидеть в природе творения. То есть, какие-то великие праведники, пророки, они вот куда-то могут туда подняться, забраться куда-то там, проникнуть и сами насмотреть там, ну, в какой-то степени хотя бы, скажем, праведники до дарования Торы, они же выполняли заповеди, откуда они знали, взяли знания об этих заповедях? Ну, вот лично общались со Всевышним как-то, высматривали там, получали представление в результате своей пророческой практики, получали представление о том, чего Всевышнему хотелось бы от них услышать, увидеть, чтобы было Всевышнему приятно, чтобы они сделали. А мы с вами это узнаем из Торы. Мы узнаем из Торы с вами, что Всевышний от нас хочет, каковы вообще его там планы, виды на нашу деятельность. Мы узнаем из Торы то, каков мир, какова божественность, что есть божественность, каким образом устроен мир, каким образом, в каких взаимоотношениях он находится с божественностью в конечном итоге. Да? Но вот эти вот последние перечисленные вещи нам раскрывает внутренняя Тора. Раскрытая Тора больше занимается волей Всевышнего, тем, что от нас хотят, каков регламент выполнения божественной воли и так далее. А внутренняя Тора больше занимается именно нутром всех этих вопросов, то есть вот, а что является, что есть Бог, что есть мир, что есть человек. Так вот, внутренняя Тора, она раскрывает нам, как по-настоящему все, изнутри, со стороны Творца. А секулярная наука, ну что, чем она занимается? Она как бы лезет туда, внутрь мироздания, с нашей стороны, со стороны творения. Для чистоты эксперимента совершенно нерелигиозный ученый, он начинает копать вот с этой, с нашей стороны, с той стороны, с которой предоставлена возможность видеть мир совершенно отдельным от божества, вообще никак не, значит, не напрашивал, не, все, видеть мир совершенно отдельным, создавшим себя сам собой. И вот этот ученый, который вроде индийского мальчика, попавшего в стаю к волкам, для чистоты эксперимента полностью лишен представлений каких-то религиозных, скажем, исходно, какой-нибудь советский ученый, лишен абсолютно представления о том, каковы взгляды альтернативные на то, как мир устроен, он исследует мироздание, вот как дети играют в кубики, пытается понять, что есть материя, там, но с той или иной степенью честности. И вот если он в эту самую материю лезет и пытается там что-то понять, пытается в чем-то разобраться, и он исследует не только какие-то, его интересуют не только какие-то прикладные результаты его труда, то есть ему хочется построить какую-нибудь, там, не знаю, электростанцию, чтобы она давала энергию, ему, в общем, не важно, что есть материя и так далее, все это ему представляется там пустыми вопросами, ему важно, чтобы крутилось колесико, а с другой стороны, чтобы бегали искорки. Если он, исследуя мироздание, заинтересованный в чем-то большем, чем утилитарный результат какой-то, то, ну, судя по всему, если мир на самом деле является проявлением единства божества, каким-то там образом раскрытый мир представляет собой божественность, которая раскрывается вот в такой форме, то он в конечном итоге должен как-то вот туда докопаться до чего-то. То есть, что-то должно его навести на мысли, по всей видимости, о том, о единстве божественности, о божественном происхождении мироздания и так далее. То, что Ребе говорит, и вот эта идея, единство, которое как оно существует в мире, с точки зрения внутренней, это простое единство божественности, она раскрывается все больше и больше с ходом развития науки. То есть, с ходом с эволюции науки, скажем, с продвижением науки внутрь мироздания, с новыми открытиями научного знания. «Беовар димуш и колехат микейхаса тейва гукоях нифрат бифней ацмей». В прошлом полагали, что каждая из сил природы представляет собой отдельную силу. «Ваахоймер шелькол мициюс боэйла мурков миками и сойды шойним». И все существование мира составлено из нескольких базовых каких-то материй, базовых веществ, скажем. Ах, кихолшем испатеах амадашли хохмазейлен. Но чем более развивается наука мирская, как магим йойсер в йойсер леакора, тем в большей степени приходят к пониманию шерибы упирудзе шель маркиве аисейдес, что вот эта вот множественность и отдельность различных составляющих, базовых составляющих мироздания, гуинин хитсой не бельвад, это всего лишь что-то внешнее. Цейру в халоким – это всего лишь сочетание определенных элементов. То есть, я, честно говоря, тут не очень вправе, по всей видимости, рассуждать на какую-то тему, но в моем представлении, что Рэбе имеет в виду, что раньше думали, что вот это вещество – это одно, а вот это вещество – это другое. А потом выяснилось, что это только по-разному, в разном порядке собранные из кубиков мира, там, из атомов, и атомы в атомах по-разному устроено, там, ядро и электроны летают по разным орбитам. И вот получаются разные вещества. То есть они отличаются только порядком сочетания внутри них каких-то вот строительных элементов, которые универсальны. Цимцум виспашту шелахем, то есть выясняется, что на самом деле различия между различными типами материи, даже самыми базовыми, то есть изначально наука понимала, что там, скажем, химические элементы можно свести, их ограниченное число, и можно их свести к некоторой системе, в которой будет, значит, ну как в таблице Менделеева, там ограниченное количество клеточек. И все элементы, которые там представляются дополнительными к этим, в конечном итоге можно понять, как они относятся к той, как они являются сочетанием каких-то элементов, как они относятся к той или иной клеточке таблицы Менделеева. В дальнейшем оказалось, что история на самом деле, что вся эта систематика еще более поверхностна, потому что оказалось, что разные элементы этой схемы, они отличаются друг от друга, вот не то, что принципиально, они являются базовыми, на них все строится, и вот это нижний уровень дробления. Нет, оказалось, что вот эти элементы, они отличаются друг от друга гораздо меньше, чем представлялось исходно. Умавхисимас миспар амаркивим, и выясняется, что базовых вот таких вот отличных друг от друга элементов, вот этих строительных кирпичиков мироздания, их становится с ходом времени, с ходом развития науки все меньше и меньше и меньше, а для окорошенной кудзу митсию шелаилам михавы иху чешны иньоним камус ваихус. Вплоть до того, что в конечном итоге наука приходит к тому, что, собственно, к пониманию того, что существование мира осуществляет сочетание двух базовых сил – количества и качества. Хоймер, нойса, акоях, веакоях, то есть вещество, как носитель энергии, и энергия. Ахдус апшута гибе мацав элейкус. Ахдус апшута ги Бейлеку, то есть простое единство, оно заключено в божественности. У мишум ках мециюс и шеланивра мецадацму и сагду шешней пратим камус вейхус. И по этой причине существование творения со стороны него самого представляет собой объединение двух частностей, количества и качества. То есть, честно говоря, мне эта мысль не вполне понятна. Возможно, те люди, которые больше моего знакомы с научным знанием, они смогут мне ее там, скажем, как-то пояснить. Общая мысль, во всяком случае, ясна. С ходом развития науки выясняется, что в мире не так уж много множественности. И на самом деле, в общем-то, мир является проявлением сочетания всего лишь двух элементов, всего двух сил вещественности и энергии, которые представляют собой выражение взаимоотношений творения с Творцом, насколько я понимаю. То есть Творец наделяет мир вещественностью и вдыхает в него жизненность. Вот и получается это вещественность и энергия, если я правильно понял эту мысль. И в этом заключается связь, которую мы уловили в форме высказывания Зоар выше, Ну и вот сейчас пришли к какому-то очевидному его, ее переосмыслению, этой, вернее, осмыслению этой связи. В этом заключается связь между раскрытием мирских наук, теми открытиями, которые наука делает, с раскрытием, Лигавдель, внутренней Торы, которая в тот же период началась, и так далее. Бетора хонала истакин алма ла йола лишь бишвио, применительно сходство между ними, связь между ними, применительно подготовки мира к поднятию в седьмое тысячелетие. Агилу шельпнимию затейра мивия бедерах мимейла ли испатхус Шельхохмасаилам, раскрытие внутренней Торы приводит само собой разумеющимся образом к раскрытию, к развитию секулярной науки. Мишум шальидей ках шаамайон метерос и шельмашиах. Каким образом приводит? Благодаря тому, что источник, родник, в смысле, да, источник, в смысле, родник, родник Торы Машиеха, Амигала Ахдус и Шлакош Барубейлам, которая раскрывает Торы Машиеха, она же внутренняя Тора, она же то, что раскрывает единство Святого Благословенного в мире. Губе Эйфен Шельмайон Алколпоним, вот этот источник, он, по крайней мере, находится, он существует хотя бы как источник «Миа Еутур Юкл Боссер Вегеймер», хотя бы как источник присутствует в мире, раскрывается в мире то, что увидит всякая плоть, что Слово Бога говорило, то есть вот, всякая, раскрывается в мире устремленность к той точке, где станет самоочевидно то, что мир представляет собой раскрытие божественности. Шаилам ацмей гойфех кли леахдусавая, что мир сам превращается в сосуд для единства божественности. Роем эсынен ахдус бейлам ацмей. Вот это вот само присутствие такого знания, а тем более раскрытие этого знания, на уровне хасидской науки, скажем, оно приводит автоматически к тому, что это знание начинает быть очевидно в самом мироздании. «Везеу мемейр ликах», и это побуждает к тому, что «лаамит и шельдовар эйн ахдус зэшойнами ахдус апшута шельдойкус». Это побуждает к тому, что на самом деле, пробуждает идею, наверное, так, что на самом деле данное единство, оно не является чем-то отличным от простого единства божественности, амизгалас бифнимиус атеира, которое раскрывается внутренней Торой. В аль-едейках изга из истахин алма лайла бишвио бикоры мамыши. Благодаря этому мир исправится, выражая словами Зор, мир исправится для того, чтобы подняться в седьмое тысячелетие, в скором будущем, в буквальном смысле. Последние две мысли еще разочек повторим. То есть, почему раскрытие внутренней Торы и раскрытие Лигавдель науки упоминаются Зором совместно? Потому что на самом деле это, во-первых, две связанных друг с другом вещи. По мере того, как Тора, читай Всевышний, раскрывает все больше и больше свое простое единство в мироздании, это становится, видение этого единства становится все более и более возможным. Эта идея сама становится все более и более очевидной, все менее и менее скрытой, если хотите, в существовании мира. И таким образом, с той стороны, со стороны науки, со стороны творения, со стороны человека как творения, начинает просматриваться этот план все более и более ясно. И вот если в мироздании хотя бы присутствует на цель, уже раскрыта нацеленность на те времена, когда увидят всякая плоть, что уста Бога сказали, это начинает раскрываться на уровне Тора, а на уровне науки, простите, в том числе. И второе, что на самом деле целью-то что является, ну, в моем представлении, вот если переосмыслить то, что здесь Ребе говорит, вернее, ну, у меня это так в голове доосмысляется. Что является целью-то? Целью является как раз-таки раскрытие, вот эта идея жилища Всевышнему в нижних. Почему именно в самых-самых нижних хочет, то есть в чем выражается то, что Всевышний хочет, чтобы его жилищем стали самые-самые нижние. Хочет, чтобы его сущность раскрылась на уровне самой-самой низкой, вязкой, темной, плоской вещественности мироздания. И вот раскрытие его единства таким образом на уровне, именно таки на уровне научного знания, даже на уровне научного знания, когда оно становится очевидным, становится осязаемым на уровне вот, даже научного знания, на уровне внешнего взгляда, на уровне взгляда со стороны, не из Торы, а вот с той стороны, со стороны оппонента, как бы, да, тоже становится, начинает, там тоже светит простое божественное единство, то это является результатом, собственно, работы с миром. И поэтому одновременное, и поэтому раскрытие, исправление мира, которое готовит мир к вхождению в седьмое тысячелетие, подразумевает раскрытие, открытие вот из тех, из той, из другой стороны.